Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я предложу вашему вниманию публикацию сайта «Милосердие.ру». Автор – священник Алексей Уминский. «Нужна ли нам очистительная война?» С отцом Алексеем беседовала корреспондент сайта Дарья Сивашенкова. Но прежде чем перейти к тексту этой публикации, мне хотелось бы порекомендовать тем нашим слушателям, у которых есть дети или внуки, обязательно заглянуть на сайт «Православие и мир» и познакомиться с выступлением врача-педиатра Анны Сонькиной-Дорман. В разделе «Мультимедиа» вы сможете найти и видеозапись ее выступления в лектории «Православие и мир» и текст этого выступления «Как лечить ребенка без лекарств?» Что такое случайные находки и можно ли все-таки не делать прививки? О том, как сохранить здоровье здоровых детей. Я думаю, что большинство из вас откроет для себя очень много новой и, я бы сказала, очень обнадеживающей и утешительной информации о том, как сохранить здоровье своих детей. И если у вас у самих нет детей или внуков, то все равно познакомьтесь с этим текстом. Может быть, вы посоветуете найти его своим знакомым и друзьям, у кого есть в семье дети, особенно те дети, которые часто болеют. Итак, сайт «Милосердие.ру», священник Алексей Уминский, «Нужна ли нам очистительная война?» В истории нашего Отечества и в истории нашей Церкви бывали периоды, когда патриотический подъем объединял всех людей в едином, очень благородном и естественном порыве. Например, когда Минин и Пожарский собрали ополчение в смутное время или во время Великой Отечественной войны. Но бывают периоды, не только в нашей стране, когда патриотические призывы становятся способом манипуляции сознанием. Тогда под патриотизмом инспирируется национализм, ксенофобия, любого толка агрессия. Мы можем вспомнить из истории Первой мировой войны, что на фоне патриотических призывов разогревались в том числе низменные человеческие инстинкты. Устраивались погромы, запрещалась немецкая речь. Всякий человек, который имел какое-то отношение к Германии, ставился под подозрение и зачислялся во враги. Я знаком с некоторыми высказываниями, что нам нужна очистительная война, которая сметет наше потребительское общество. Лично я считаю, что никакая война не нужна. Война всегда является злом. Я думаю, что любой священник это тоже прекрасно знает. Когда он служит божественную литургию, в великой и просительной Евтиниях, он молится о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и времени их мирных. Ни о какой очистительной войне Церковь никогда не молилась и не молится. Мне кажется, что когда фразы об очистительной войне звучат из уст священника, надо к этому относиться не как к церковной проповеди, а как к частному мнению человека, который выражает, вероятнее всего, частную гражданскую позицию, может быть, свои политические взгляды. Но сам священник, конечно, не может не знать об ответственности любых своих слов, не может не думать об эффекте, который его слова, как слова человека в сане, производят в общественном пространстве. Есть вещи, которые лежат в компетенции государства, и ни в коем случае не лежат в компетенции церкви. Например, вопрос, когда начинать войну, за что воевать, каковы цели войны. Тем более, что подлинные цели и результаты войны часто можно понять только спустя какое-то время. Что это за война, с кем она ведется, к чему она приведет. Когда государство объявляет войну, церковь должна молиться о мире и всегда занимать примиряющую позицию, чтобы при помощи церкви, при помощи деятелей церкви, у государства всегда была возможность заключения мира. Церковь должна быть в этом положении свободной, в том числе и для того, чтобы исполнять свою миротворческую функцию. Церковь – обязательная молитвенница и за тех людей, которые на эту войну уходят, и за то, чтобы Господь эту войну прекратил как можно скорее. Есть древнее правило святителя Василия Великого. Какой бы солдат ни был, на какую бы войну он ни шел, он отлучается от церкви с несением епитимии сроком на 3 года. Надо заметить, что это правило действовало в тот период, когда военная служба еще не воспринималась как священная обязанность каждого гражданина страны по защите своего Отечества. В те времена, в том числе в первые века христианства, военное дело было профессией, люди шли в солдаты как наемники. Среди наемников были христиане. Среди этих христиан были мученики, первые мученики. Например, воины Фиваитского легиона из Египта, которые пострадали в Швейцарии и в Трире, отказавшись в честь победы принести языческие жертвы. За что они воевали, с кем они воевали, для воинов-наемников не имело принципиального значения. Для них имело принципиальное значение, как они воевали, как должны были себя вести во время боя, какие правила военного этического кодекса как солдаты должны были соблюдать. Тем не менее, церковь, несмотря на то, что среди наемных воинов были христиане, уже в тот период осуждала войну как зло, и поэтому воины-христиане несли епитимию. Евангелие нигде не говорит о том, что необходимо прекращать все войны. Иисус вообще этой темы не касался, потому что война – это реальность мира, в котором мы живем. Мир лежит во зле, в мире будут войны, военные слухи, о которых Христос нас предупредил. Он не говорит, что мы должны уклоняться от несения военных обязанностей. Среди людей, которые приходили к Иоанну Крестителю креститься, были в том числе и воины. И он говорил им, чтобы они просто не нарушали законов, чтобы они никого не обижали, чтобы они не пользовались силой своего оружия для насилия над мирным населением. К Христу тоже приходили римские воины. Римские воины, между прочим, были оккупантами его родной страны. Христос не отказывал этим оккупантам в милости. Христос исцелял их слуг. Апостол Петр проповедовал в семье Корнилия сотника и крестил его. Это были оккупанты, это были враги Отечества, это были те самые люди, против которых патриотическое иудейское население все время восставало, хотело с ними воевать, искало себе лидера. Этим лидером воинствующие иудеи хотели сделать Христа, но Христос от этого уклонялся. Иудеям Мессия нужен был как символ национальной борьбы для победы над римлянами и всяким другим врагом, а врагов у них было много. Христос от этого всего отказывался, но он не отказывался помогать римским воинам просто как людям, когда кто-то из них болел, страдал, в чем-то нуждался. Был ли Христос националистом? Не такой уж всем понятный вопрос. Некоторые считают, что Христос на самом деле был иудейским националистом из-за истории с Сирофеникиянкой, мол, он отказывался исцелять ее дочь из-за того, что она не принадлежала к его народу. Однако причина совсем в другом. Христос действительно не раз говорил своим апостолам: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». И понятно почему. Потому что они проповедуют тем, кто прежде всего ожидает явления Мессии, тем, кто знает пророчество, тем, кто готов воспринять это слово и понять, о чем идет речь. Христос очень любил свой народ. Однако таких горьких слов обличения, как иудеям, Христос никому не сказал. А Сирофеникиянка поначалу идет за Христом, как за экстрасенсом. Ей все равно, кто такой Христос. Ей совершенно неинтересно ни его учение, ни его слова. Ей нужно одно, чтобы дочка выздоровела. И он как будто не слышит ее. Но ведь на самом деле он ее слышит. Уже апостолы начинают к нему приставать и говорить: «Отпусти ее, потому что она кричит и идет за нами». Но смотрите, какой долгий путь смирения, какой долгий путь познания эта женщина прошла, следуя за Христом. Она не обиделась на него, не сказала: «Вот ваши церкви, какие они все, вот вы только своим помогаете, а мне никто помочь не хочет, даже не разговаривает». Ничего такого нет. Она идет и идет и идет, повторяя, что он сын Давида. Она начинает исповедовать его по библейским пророчествам. И когда Христос отвечает ей, довольно жестко объясняя свой отказ помочь, она смиренно говорит: «Хоть крошечки мне со стола моих господ». Все, в этот момент она становится христианкой. И тогда она получает то, что необходимо, потому что видит в нем уже не заезжего чудотворца, которых масса бродила в тот период и бродит до сих пор по нашей земле. Она находит в нем истину, Сына Божьего, истинного Господа. Что ищешь, то и получаешь. Так что здесь вопрос не в национализме, а в поиске истины. И ведь Христос в результате исцелил дочь сирофиникиянки. Где-то можно найти национализм. Христос очень любил свой народ. Он к нему прежде всего и пришел. Но это не значит, что он был националистом в том смысле, что считал свой народ априори превосходящим все другие. Его слова к родному народу порой очень горьки. И от того, что евреи – богоизбранный народ, им от Христа нет никаких поблажек. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства, иудеи, извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это мы сейчас начинаем как-то так воспринимать патриотизм, когда мое – это хорошее, а чужое – плохое. Но это не патриотизм, и это не христианство. И еще одна публикация на смежную, на похожую тему, тоже с сайта «Милосердие.ру», и автор тоже священник Алексей Уминский, называется «Любит ли Бог турок?». Почему в пример иудеям Христос так часто приводил самарян-еретиков? Недавно я прочел на «Правмире» статью Сергея Львовича Худеева по поводу греческих пророчеств. Там он совершенно справедливо написал, что Бог любит и турок. А в комментариях на эту фразу я такую лавину ненависти нашел, что даже изумился. Похоже, что мысль о любви Бога к туркам сегодня некоторыми христианами воспринимается так же болезненно, как 2000 лет назад, судя по Евангелию, иудеями воспринималась мысль о том, что Господь любит самарян. Иудеи считали самарян еретиками и относились хуже, чем к язычникам, потому что самаряне почитали и языческих богов, и Иегову. А ведь в Евангелии Христос самарян нередко приводит в пример иудеям. Самарянка разговаривает о тайнах веры, самарянина исцеляет от проказа, даже самого Христа кто-то называет самарянином. Иногда люди не могут принять мысль, что Бог любит всех. И тогда возникает такое: «Ах, турки будут в раю, значит, мне такой рай не нужен». Но в раю будут всякие люди. Чеченцы будут в раю, китайцы будут в раю. Для кого-то станет большой неожиданностью, что даже евреи будут в раю. А как ни крути, они там будут обязательно. Но все это не значит, что все турки будут в раю, как не значит, что все русские будут в раю. Или вообще кто-то будет в раю по национальной или религиозной принадлежности. Я думаю, что с этой мыслью Христос пытался познакомить тех людей, которые его окружали во время пребывания на земле. Поэтому в качестве примера иудеям он все время приводит самарян. Чтобы нагляднее понять, как это звучало для тогдашних иудеев, как бы нам сегодня в пример правильного отношения к Богу и людям стали приводить турок или украинцев. Была бы притча о милосердном турке, который помог бы раненому, когда два русских прошли бы мимо. Или Христос исцелил бы прокаженных, один из которых оказался украинцем, и единственный пришел бы сказать Богу спасибо, а русские не пришли. Христос, уча нас любви, все время приводит в пример тех, которые не то что примером быть не могут, а кто воспринимается как отребье, с которым ни сесть рядом нельзя, ни поесть рядом нельзя, ни стакан холодной воды в знойный день принять нельзя. Некоторые считают, что раз турки мусульмане, значит, отрицают Христа, значит, в любом случае будут в аду, следовательно, их можно спокойно ненавидеть. Прежде всего, Божий суд находится не в нашей компетенции. А Евангелие говорит, что воля Божья состоит в том, чтобы никто не погиб, но все пришли в разум истины и были спасены. Господь дает нам заповедь любви к врагам, именно для того, чтобы они не погибли, а были спасены нашей любовью к ним. Наша любовь спасает тех, кого мы любим, а ненависть приносит погибель и не только нашим врагам, но прежде всего нам самим. Любовь к людям, в частности к нашим врагам, это соработничество Господу в деле их спасения. Удивительно, но от тех, кого мы назначаем врагами, мы часто видим добрые отношения. Мне приходилось несколько раз бывать в Турции в качестве журналиста с программой «Православная энциклопедия». Мы снимали сюжеты. Рассказывает отец Алексей Минский. Я там все время ходил в подряснике, хотя по законам в Турции никто не имеет права ходить в религиозной одежде, кроме патриарха Константинопольского. И все священники, все муллы одеваются в небогослужебное время в обычное светское платье. Но ни один человек мне претензий не предъявил, никто не сделал замечания. Однажды мы снимали сюжет в городе Никея, где проходил Никейский собор. Сейчас это турецкий город Изник. Я стоял на набережной у Никейского озера в ожидании кого-то из коллег. Вдруг ко мне подбежал турецкий мальчик, принес завернутое в хлеб баранье мясо, поклонился и убежал. И потом опять прибежал, принес чай. Я оборачиваюсь, кто, откуда, почему. И в метрах 150 увидел хозяина небольшого ресторанчика, который вышел и низко мне поклонился. В Константинополе, в монастыре Хора, где великолепные мозаики, у нас была экскурсия, и тоже помню случай. Молодая турчанка в хиджабе подводит своих детей, чтобы я их коснулся, погладил по голове, как-то благословил. В турецком народе я вообще замечал очень благоговейное отношение к священству, в том числе к православному, но никогда я не замечал никакой агрессии, не слышал грубого слова. Сегодня турецкий народ тоже может находиться в таком же нервно-агрессивном состоянии, как и мы, в связи с теми событиями, которые происходят у них на границе. Они могут быть возбуждены, как всякий любой народ, ведь природа людей одинакова. Когда в 2008 году начался русско-грузинский конфликт, в Москве стали закрываться грузинские рестораны, и людей на улице останавливали только за внешность. И просто удивительно, что грузинский народ оказался более христианским, чем мы, не озлобился, а ведь пострадало немало грузинских солдат. Но когда сегодня идешь по Тбилиси, если видят, что ты русский, очень многие подойдут, улыбнутся и скажут: «Это все политики, но мы-то любим друг друга». Все время будут тебе доказывать, что мы понимаем, что это не вы, не народ, это политики хотят нас рассорить. Очень великодушный народ. Вот это проявление того, как христианство в народе живо. Недаром патриарх Илья обладает огромной поддержкой в народе, и его слово воспринимается как слово отца. Это одно из очень важных проявлений христианской народной идентичности. Поневоле задаешься вопросом, почему же у нас так распространено дурное единодушие? Эти плохие, те плохие, этот народ плохой. Почему плохим становится сразу весь народ без исключения, сразу все виноваты? Причем не просто виноваты, а почему-то лично перед тобой, зрителем телевизионных новостей. И в это время наша церковь может возвысить свой голос для проповеди евангельских максим. «Будьте все едины, как мы с Отцом едины», как говорит Христос, обращаясь к своим ученикам. Церковное слово должно быть не о войне и разделении, а о мире и единстве. Ведь Христос обращается через учеников ко всему миру, потому что Он отдает свою жизнь за жизнь всего мира. Мы об этом свидетельствуем в нашей литургии. Не за конкретную кучку отдельных людей или людей одной национальности или единого государства, а за жизнь всего мира, в вечности, даже не в истории, не в единственный период, когда это случается, а вообще, пока мир жив, пока мир существует. Некоторые пытаются дойти до абсурда и рассуждают так: «Господь, значит, любит всех, и ИГИЛ, по-вашему, тоже?» Нет, ИГИЛ не любит, а людей, воюющих за ИГИЛ, любит. Ведь Господь любит не так, как любим мы. И Господь, как написано в Евангелии, посылает дождь и праведному, и неправедному. Господь каждого человека хочет спасти. Для каждого человека хочет не погибели, а спасения. Бог не радуется погибели грешника. Бог ищет спасения и боевикам ИГИЛ в том числе, потому что как бы человек далеко не уходил от Бога, и как бы он ни был ужасен в своем зле, образ Божий в человеке неуничтожим. Он может быть изувечен до крайности, но исчезнуть он не может. Это значит, что у каждого человека есть возможность покаяться. Часто бывает, что люди в кипении страстей доводят всякую мысль до абсурда и говорят: «И что же, вы думаете, что Гитлер может быть в раю, и Сталин может быть в раю?» Я думаю, что да. И Гитлер, и Сталин могут быть в раю, но тогда они будут в раю не как Гитлер и Сталин, а как покаявшийся Адольф и покаявшийся Иосиф. Это значит, что Бог любит и того, и другого, и третьего, потому что дает им такую возможность, не отвергает никого до конца. Мы, так как Бог, любить не умеем, но призваны учиться. Если мы не будем учиться у Него любить, то научимся только ненавидеть. Напомню, это были два размышления протоиерея Алексея Уминского. Они записаны корреспондентом портала «Милосердие.ру» Дарьей Сивашенковой. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!